Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов. Среда, 16 февраля. И вот мы проводим очередной стрим. Назвали его «Учение Путина». И у нас сегодня, как мы написали в анонсе, Аркадий Абрамс Бабченко. У тебя теперь двойное имя. Ты Абрамс.
Ну, в принципе, окей, ты пожалуйста. Почти Абрамс. Но знаешь, я 45 Абрамс. Лет шел к тому, чтобы быть Абрамом. Хотя Израиль никак не хочет меня этим считать. Абрамс, но пусть Абрамс. Будет Абрамс, тоже хорошо.
Абрамс. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению темы и обсера нашего известного Акеллы с очередной интервенцией, мы, так сказать, вот чего коснемся. Действительно, с утра я уже знал, что прошли обыски у Валерия Соловья и у его дома, у него дома, и вместе с сыном их доставили в СК. Обыски проводила вторая служба ФСБ, это знаменитый СЗКС ФСБ. Сейчас, насколько я могу судить, продолжает он находиться в здании Следственного комитета. Видимо, это статья 282.2. Хотя некоторые называют вторую часть статьи 282. Тут есть разночтение. Мы до конца всего не знаем, но в любом случае Валерию Соловью шьют, видимо, посты в каналах в его и генерал СВР и ряд других. Желтая папка. Но и, возможно, это как-то связано с событиями сентября. В канун и сразу после выборов, так называемых выборов, эту блядскую Государственную Думу. Пока больше новой информации нет, будем следить. Статья сажательная, поэтому могут избрать меры пресечения в виде содержания под стражей. Лишний раз доказывает все претензии к Соловью о том, что он там чей-то агент и так далее. Агентов не сажают, за хрена их сажать. Они работают в поле, как говорится. Ну да вот, поэтому мы завтра этому посвятим какие-то эфиры и точно.
Я тебе про Соловья могу, знаешь, что сказать, кстати, я вот тебя сейчас перебью, Марк. Когда лет 10-12 назад я вращался в такой патриотической тусовке, националистической скорее, да?
Да, я знаю, да.
С людьми, которые делали там русский образ, которые там воевали в Сербии, вот это все по ветеранской теме мы общались. Так вот, в какой-то момент они начали прыгать до потолка от радости, говорить, что все, теперь мы всех продадим и купим, у нас в ФСБ есть свой человек. Этим своим человеком ФСБ оказался Соловей, кстати говоря. Mm-hmm. Ну, это вот так
но просто вспомнилось. Ну, это так они говорили. Понимаешь, ну, Аркадий, это они так говорили. Ну, я знаю эту тему, значит, много кто по этому поводу что говорил, но закон работает так, что агентов не сажают, в этом нет смысла. Это контрпродуктивно. На таких уровнях, я имею в виду. На таких уровнях. Ниже, да, расходный материал, вот, значит, всякий вот Константин Лебедев такой был по делу анатомии протеста. Да? Ну, там его, он давно и движение «Смена» сотрудничали с органами, это известно. И вот этот Артега, так называемый, Яковлев, значит, жирненок такой, который ходил у нас в Федеральный политсовет, солидарности все говорили, все поговорили, что он и Лебедев являются обычными стукачами. Так оно и получилось. Сейчас он на Rush Today, этот жиробас, значит, и его дружок смылся. После того, как он вложил всех, этот Лебедев, у него морда такая обезьяна была, сука. Вот, он сейчас где-то прячется. Ну, мы его когда-нибудь найдем. Придет время, все ответят. Ну, а потом лучший способ. Откроем архивы и посмотрим. Придет время. Кто и куда, и куда, и почему. Поэтому, тем не менее, вот информацию мы эту озвучили. Что там дальше будет, посмотрим. Ну, а с тобой будем обсуждать вот эти закончившиеся учения. Причем, если ты видишь, подходили не сразу. Не сразу, значит. Они, ой, мы типа признаем ДНР, ЛНР. Ой, учения выполнили свою задачу. Шойгу заявил после встречи, в канун встречи прямо с Путиным за этим длинным столом. Вчера Минобороны сказал, ну, начинаем отводить из западного округа войска. Местам постоянной дислокации. Ну, а сегодня и Путин, значит, разжился. Заявил о том, что ну все, конечно, конечно, значит, отводим, ля-ля-ля, ха-ха, и так далее. Ну, как обычно, даже не стоит обсуждать. Тем не менее, на твой-то взгляд, главный вопрос заключается в том, что я вот выступаю там на разных каналах, украинских в том числе, есть мнение, что, мол, типа, а не собирались никогда. Это хоть блеф, не блеф, это второй вопрос. Но, в принципе, исключено было нападение на Украину. Интервенция была исключена изначально. Мы с тобой это тоже обсуждали, но сейчас как бы нужно еще раз уже по факту, по концу обсудить, почему это важно. Потому что это может повториться и второй, и третий, и пятый, и сотый, там бог знает какой раз. Поэтому действительно ли ты считаешь, что планы такие, нападения на Украину были, но не сложились, потому что? Вот как бы ты сказал?
Вторжение началось. Вторжение началось 16 февраля, как и предупреждали американцы. Началось оно во второй половине дня, не в 3 часа ночи, во второй половине дня 15 февраля. Во всяком случае, в этот момент у меня начал глючить Приватбанк, и началось оно вот с этой кибератаки на банковскую систему и на правительственную систему Украины, да, которая развернулась, эта DDoS-атака развернулась в полный рост вечером, часам к 8 примерно.
Ну, это мы слышали, да.
Вот, это, безусловно, была такая... В гибридной войне это была такая кибер-арт-подготовка, да? Ну, потому что положить правительственную систему, банковскую систему, да, ну, это совершенно очевидные вещи. Но в последний момент ли Путин ли отменил, нажал ли кнопочку аборт, да, или не дал отмашку, ждали отмашки, да, или он передумал, я не знаю. Но вот началось все по плану 15 вечера, но развитие дальше не пошло. И все это было закончено. То есть вторжение, по-моему, состоялось уже. Ну или они тренировались как минимум. Да? Или mm-hmm. они тренировались как минимум. Но в итоге ничего не случилось. Сегодня наступило доброе утро. Войны не было. Окей, отлично, хорошо. Меня, в общем-то, такой результат устраивает. Если они там признают, даже если они признают свой ЛДНР, и если все ограничится этой кибератакой, то меня такой вариант устраивает вполне. Насколько все это реально? Ну, ты знаешь, я думаю, что президент США ну, просто так не будет собирать экстренное обращение к нации.
Да,
потому
конечно.
Что, извини меня, в новейшей истории такого еще... В новейшей истории такого еще не было. Понятно, зачем там можно сливать таблоидам информацию там, по 3 часа ночи про донорскую кровь, про что угодно, да, чтобы как раз предотвратить. Это твой первый шаг. Ты играешь на опережение, ты предотвращаешь. Если ты говоришь, что
это логично,
16 числа в 3 часа ночи, ну как бы неприлично 16 в 3 ночи начинать вторгаться. Да? Но когда президент США все-таки собирает экстренное обращение к нации, в новейшей истории такого не было. Такое было только когда был СССР 1.0, Рейган, империя зла, кто там, Картер с вторжением в Афганистан и Кеннеди с Карибским кризисом. Да, вот, наверное, 3 всего было. И вот сейчас Байден собирает 4-е обращение. Речь у него просто замечательная, конечно, была. Я думаю, она войдет в историю. Но для меня это является самым большим показателем того, что да, все было реально, что все действительно было возможно, что в Белом доме действительно сидели и ждали, начнется или не начнется. Ну, в итоге не началось. Я думаю, что Байден с Джонсоном действительно предотвратили большую полномасштабную войну в Европе. Я думаю, что это так.
Да. Так, нас смотрит уже 11 тысяч, почти 200 человек. Больше 2 тысяч поставили лайк. Спасибо.
Вы видели, друзья мои, какая у меня майка сегодня замечательная есть? Мне из Украины
привезли. Неплохо.
Отлично, по-моему.
Гик-робот. Ты немножко, просто у тебя голова режется, она у тебя все равно лысая. Ты можешь как-то так направить на себя или так, чтобы тебя...
Не, наушники, видишь. Не дают отодвинуть.
Ах ты, ё-моё. Вот ну ладно, хочешь, в конце концов, ну человек ты не так, чтобы сильно красивый, ну, как и я. Так что что ты переживаешь-то? Нам уже не светит. Ну, поэтому ладно, уж принимайте Аркадия, какой он есть. Вот смотри, ведь в продолжении этого, кстати, по интерактивной ссылке имени Аркадия Бабченко к описанию к этому видео, вы можете пройти на его канал. И, конечно... Смотрите его эфир и подписываться на его канал. Так что призываю вас это делать. Я сам посматриваю, мне нравится. Ну, думаю, вам. Правда, его там чморят как-то от Ютуба то и дело. Мы об этом тоже попозже поговорим, да? Вот смотри, ведь вот какая штука. Ты говоришь, что из своих слов следует, что все это реально. Что, да, он по разным причинам. Они, кстати, все равно так или иначе, худо-бедно, но выяснится. Почему он все-таки отказался от этой затеи. Да, там, наверное, много было чего предпринято, но... Это всегда немножко со временем будет понятно, что там американцы, что сделали, что дали, что не дали в виде вооружений, что послужило как бы точкой.
Плюс ковид, плюс болото не замерзли.
Ну, вот. Ну, во всяком случае, мы это узнаем. Но на твой взгляд, вот понимаешь, в чем проблема? Допустим, он же не откажется от этих планов. Мы это понимаем. Так или иначе, погубить суверенитет Украины он хочет. Там, войной, не войной, он хочет. Вот если он третий раз опять будет передислоцировать, вот о чем речь. То есть, ну как, ну это уже даже не смешно. Третий раз шутить так, ну не смешно.
Слушай,
Как это будет?
я думаю, что будет. Я думаю, что будет, потому что помнишь вот это вот его выступление, вот не помню, с кем там, с Макроном или где он объяснял свою логику поведения по отношению к Украине. Да, ведь он же не воюет с Украиной. Путин с Украиной не воюет. Да, это то,
Да.
о чем еще говорил, когда этот кучерявый, как его, с «Эхо Москвы»-то, Венедиктов еще говорил, черт,
Это
когда,
да, это да.
за что его в Киеве, кстати, заклевали, это оказалось истинной правдой. Путин не воюет с Украиной, Путин воюет с Америкой и с НАТО. Украина для него это вот такой мешок с песком, бруствер, который он выкладывает вот этими мешками с песком. Вот для Украины для него является таким мешком с песком. Он ее не рассматривает как суверенное государство вообще. Для него такое государство и такой национальности не существует. Для него вот есть брустверы, мешки с песком, которые он выкладывает по своему брустверу, чтобы проклятая Америка и проклятая НАТО на него не напала. И он свою логику объяснил, и она вполне себе логична в его мире. Она вполне себе логична, потому что у него два выбора, да? Ведь вспомни, что он говорил. Он говорил, что НАТО расширяется, а если
Да.
НАТО зайдет в Украину, что нам потом, воевать с НАТО?
Да.
И у него выбор просто
Да, он это
простой. Либо
говорил.
воевать с Украиной сейчас, либо воевать с НАТО потом, когда Украина в НАТО войдет или НАТО туда интегрируется сильнее.
Заметь, не
Естественно.
воевать он вообще даже не рассматривает. Падла такая, понимаешь? Не
Да,
рассматривает варианты.
не воевать варианта нету, да? Заметь, кстати говоря. Но, естественно, конечно, ему выгоднее воевать с Украиной сейчас, чем потом со всем НАТО. Так что в своем мире он абсолютно логичен. Так что я думаю, что третьей серии надо ждать. К тому же в этот раз они хорошо потренировались, увидели уязвимости, какие существуют у Украины, увидели уязвимости, недоработки, какие существуют у себя. Я думаю, они примут их к сведению и будем ждать новой серии.
Так, хорошо. Значит, новая серия у этого сериала возможна. Это имеет значение. Тогда следующий вопрос. На твой взгляд, все-таки посредством всех этих поддержки Запада, действий Запада в поддержку Украины, что было решающим, на твой взгляд, как ты думаешь, вот есть такое мнение, что военный фактор сыграл роль. Потому что Генштаб, что бы там ни говорили, ну, он это, Ивашов, понятно, он старый сталинист и так далее. Он еще за 2 месяца, кстати, напомню тебе, говорил о том, что вообще наказать Украину, это Донбасс признать. Вот. И тут он вдруг разразился неожиданно вот этим заявлением от имени Совета, значит, офицерского собрания, что, ну, блин, это же вообще, никто нам не угрожает, какая Украина, что за авантюра, Путина в отставку и так далее. Что, ну, в общем, при том, что антипутинизм там есть, но все-таки многие увидели в словах этого генерал-полковника и потом в интервью у этого лохматого Венедиктова, что все-таки это что-то такое, ну, как бы тебе сказать, ему кто-то сказал, ты давай выступи, с тебя уж ты на 9-м десятке, что с тебя сделают, ну, надо как-то сартикулировать этот вопрос, потому что, ну, хренота получается, нам отвечать, нам воевать, а у них там вооружение поставляют, и что с нами будет? И потом мы будем крайним, мы будем виноваты. А кто будет? Путин, что ли, виноват? Скажут, генерал-предатели. Так же расстреляют, как Тухачевского поставят к стенке, да и все. Ну, вот в таком ракурсе я имею в виду. На твой взгляд, что сыграло все-таки эту роль? Военный, вот, прежде всего, фактор. Ты можешь свое отношение, свое представление описать? Играл
Я
ли он
думаю,
роль поставки этих вооружений? Вот что.
что именно как раз военный фактор и сыграл решающую роль, основную роль, потому что, конечно, безусловно, они там все Путину на всех совещаниях за этим длинным столом Шойгу там ему, конечно, говорит и про патриотизм, и про кокошники, и про матрешки, но война штука предельно прагматичная, да, и в Генштабе,
Абсолютно, да.
конечно, они расценивают с прагматичной точки зрения, и в какой-то момент они пришли к выводу, что 3000 джавелинов, 8000 стуган и не знаю, сколько там стингеров передали, и неизвестно, что еще передали американцы без разглашения, очень-очень сильно затрудняют продвижение танковых колонн в Блицкриге на Киев. Я думаю, что они просто посчитали, и кто-то из них, видимо, решился доложить Владимиру Владимировичу, что наваренные на башню кровати все-таки не спасают. И за вот последние 3 недели количество потерь выросло так, наверное, на порядок, да? То есть до Киева-то, может, мы и дойдем, но как-то обратно груз 200
Не
потянется,
уйдем.
да, и
Да.
уйдем. не ручейкой груз 200 потянется, а рекой. Я думаю, что да, вот поставка вот этих вот, это наисовременнейшее вооружение, да, Джавелины, НЛАУ, это вообще замечательно. Это
да, НЛАУ и каждого... Стингеры, слушай, Стингеры.
Стингер вообще ставит точку на применение ударных вертолетов, да, ударные вертолеты.
Да, все,
на
вертолеты вообще... однозначно. Ну, там все-таки они... Еще что у них есть, конечно, помимо вертолета?
Но смотри, вот НЛАУ тебе сразу превращает бойца, отдельного бойца, в принципе, в такой же танк. Да? Один человек, один выстрел, один танк. Когда один человек может уничтожить один танк из любого окна, из любого куста, из любой придорожной канавы, да. Но это очень сильно начинает все это затруднять. Причем это все на уровне взводов, да? И уничтожить эти ни Джавелины, ни НЛОУ уже невозможно, потому что они рассредоточены по армии. Нет склада, по которому можно бахнуть калибром,
да.
все это накрыть и оставить Украину. Все это рассредоточено по войскам. Каждый взвод является теперь опорным пунктом, способным оказать сопротивление продвижению небольшой колонны. Да? Угу. Это сильно затруднило. Я думаю, они посчитали, прикинули. И я думаю, отмена была... Ну и в том числе из-за этого. Понятно, что факторов действительно было много. Сейчас вон пошли сообщения, что солдаты в Беларуси все поголовно с омикроном слегли. Болото опять же не замерзло. Опять же санкции пообещали. То есть давление со всех сторон, я думаю, в конце концов, конечно, переломило решение. Но основной фактор, я думаю, это, конечно же, военный.
Все-таки. Военный. Ты понимаешь, это очень важно, потому что, смотри, получается, что ему надо было начать военные действия, получается, по этой логике. Когда еще этого не было. Да. Даже не три недели, а даже до первой, так сказать, его передислокации еще весной, потому что между этими двумя передислокациями процесс начался. Уже осенью, когда он 21-го года, по второму разу, уже не смешно, да, ну, вроде встретился, ну, встретился с Байденом, уже поговорили 16 июня, вроде, ну, все, давай там по хакерам сотрудничать, это то. И, ну, правда, случился Афганистан, но тем не менее, так сказать. И вдруг он это делает снова. Ну, тут уже сказать, нет, так не пойдет. Так не пойдет вообще, потому что мы же договорились, что ты больше такие херней не занимаешься. А он херней все-таки решил заниматься. И мне кажется, что причина-то, вот проблема еще в чем? Сейчас остается проблема ПВО, средств, да, для того, чтобы не только с вертолетами, но и бомбардировщиками, истребителями, ну и как-то с ракетами надо что-то делать, потому что действительно там Искандер там 500 километров летает и так далее. То есть нужно что-то, средства какие-то здесь решить. И если украинская армия сейчас получит еще и эти средства, перспектива, вообще говоря, военного решения этой проблемы, она приближается к нулю. Ну да, они заберут это ДНР, ЛНР, понятно. Кто этого воспрепятствовал, он и так оккупирован. Но... передислоцировать будет, не будет иметь смысла третий раз опять, понимаешь, по третьему разу начинать. Вот я о чем. Не думаешь ли ты, что сейчас уже наступает такой момент, когда закрытие еще вот этих дыр в виде ПВО и чего-то такого же, да, тактического, просто потеряет смысл вообще, только ядерное оружие останется, понимаешь?
Вот. Наступает, да, наступает такой момент, поэтому я говорю, что опасность еще, конечно, остается, еще ничего не решено, войска, опять же, не отведены никуда. Если Украина получит действительно ПВО и ПРО, или если американцы закроют небо, все, здесь вопрос вообще решен. Да? Угу. Захват так Украины отменяется. До свидания. Я думаю, знаешь что? Я думаю, что он слишком положился на свою хитрожопость. Вот он думал себя, считал себя самым хитрожопым в мире. У него же всегда это срабатывало. Да. Каждый раз вот это бряцание оружием срабатывало на ура. Каждый раз Запад поднимал лапки, и чтобы лишь бы только не было войны, лишь бы только избежать войны, шел на уступки, шел на показ каждый раз, как всегда, да. И он думал, что и в этот раз сейчас так же и сработает. Это психология гопника, да. Стреляешь сигаретку одну, потом вторую, потом всю пачку, потом телефон, а потом уже без зубов человек остается без кошелька и без ничего, да. И вот он одну сигаретку стрельнул, вторую стрельнул, думал, сейчас стрельнет уже целую пачку, а тут взял и появился на районе парнишка по имени Джо Байден, который вместо сигареты достал из кармана отвертку и говорит, ну что, давай поговорим сразу про зажигалку, наверное, Вова, да, чего тянуть время. Я думаю, что они не ожидали такого ответа, конечно, не ожидали насыщения Украины таким оружием. И сидели, чесали бороды, чесали затылки, что с этим делать. Вот самоуверенность фраера сгубила. Самонадеянность на то, что он самый хитрый и всех будет вертеть, как вертел все эти 20 лет, она его сгубила.
Это важно, в общем. Важно, потому что это психологический момент, который зачастую кажется на таких уровнях геополитики и отношений, там, дипломатии и всего остального роли не играет. А вот поди, что мы ведь прям видели, это на наших глазах происходило. Как это все? Значит, Рябков этот, ты помнишь его? Значит, шмотки убирай, манатки убирайте, еще что-то там такое, да, вот это, вот, вот так вот было. И вдруг им говорят, а идите вы нахуй, понимаешь? И вот это
прям работает. Прям открытым текстом, да.
Открытым текстом. Они прям писали на лбу, прям вырезали и говорили, вот на тебе. И вот это, оказывается, работает. Это то, о чем мы всегда говорили. Как только они получат настоящий ответ, вот адекватный такой же, да, все сразу начинает рассыпаться. Ну, погодите, ну как? Я тебе пример приведу конкретный. Я хочу, чтобы ты тоже по этому поводу высказался. Ведь вот они, когда услышали впервые Листрас в конце января, сказал, вы знаете, мы, наверное, конфисковывать будем. Сейчас я вот утром в понедельник внесу, и 31-го она действительно внесла эти поправки от партии. Они внесли в парламент Великобритании о том, что конфискация – допустимая вещь. И в случае начала сразу начинается конфискация, не санкции. Заметь, это разные вещи. А конфискация, потому что санкции – это ограничения, замораживание, ну и так далее, которые могут привести к этим же. А конфискация – это значит безвозвратное, безвозмездное изъятие. После этого Джонсон, я тебе напомню, летит в Киев. А до его поездки в Киев должен по инициативе Путина был состояться разговор его, Путина, с Джонсоном, премьер-министром Великобритании. Да? А он этот разговор перенес, и разговор состоялся после визита Джонсона в Киев. Когда ожидали, что вдруг он заключит военный союз, Польша, Великобритания, Киев. Этого не произошло, никакого публичного, во всяком случае, договора мы не увидели. Но он переговорил с Путиным. Я просто уверен, что Путин говорил, ну погодите, вы как? У вас же право, закон, хабис корпус акт, вот это вот все, прецедентное право, система общего права, которую вы что ж, просто берете и будете конфисковывать? Да! Ну как, все имущество? Да! Ну, погодите, мы же так, ну как же, мы же вот думали, что это все по-другому происходит. И я думаю, что этого касались. Вопрос, потому что это комментировал и Захарова, и Лавров, и какие-то клоуны, значит, из Государственной Думы. Ну, их там можно не считать. Джабарова там, еще какие-то, я их... Фамилии, они все одинаковые какие-то, все. Вот, я думаю, что это тоже работает. И мы уже начали отвечать, ну, вроде как не в правовых терминах, понимаешь? Не в... с точки зрения права, ну, мы так не можем, вы знаете, конфисковывать, это же незаконно, что в суд. Вот это вот прекратилось, и сразу все по-другому. Вся атмосфера изменилась, понимаешь?
Не, ну правильно, конечно, с гопником надо разговаривать на его языке. Как он получает по рукам, так он сразу начинает говорить по-другому. Я не думаю, ты знаешь, я все-таки не думаю, что вот эта вот заморозка активов и денег сыграла основную роль, потому что так. Владимир Владимирович Путин-то все-таки он уже, он перешел стадию вот этих вот миллиардов, триллионов это, долларов. Да. Да. Это у него было там в десятых годах, наверное, да, в нулевых,
справедливо.
Когда для него кроме денег ничего не
было. Ну, окружение,
Вот, окружение, да, окружение, наверное, ему ездило по ушам, говорили, что Владимир Владимирович, вот это посланник Бога на земле, тебе-то деньги не нужны, ты как Сталин в шинели ходишь на трех дачах, живешь, и тебе... В принципе, больше уже ничего не нужно. Ну, а нам-то, сыночкам, внучеткам-то, пожалея несчастных сиротинушек. Я думаю, да, лили ему в уши, конечно, тоже. Но и тоже сыграла это свою роль. Боже, храни королеву, что тут сказать.
Вот так вот. Ну, хорошо, 17 тысяч, почти 500 человек нас смотрит. 3000, почти 800 лайков нам поставили. Спасибо, дорогие друзья. У меня просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы 322 тысячи, отметку эту перешагнули. Сейчас у нас уже больше 322 тысяч подписчиков. Да, я как и говорил, по имени Аркадия Бабченко вы можете перейти на его канал. Ну, смотрите его тоже. Вот, но нам очень важно, мы хотим достигнуть до весны уже 400-тысячной отметки. Это очень надо сильно постараться при нашей динамике. Вот, поэтому огромное вам, дорогие друзья, просьба это сделать. Ну и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. И еще раз напоминаю, после этого эфира через 25 минут я буду, через 35 минут у Славы Мальцева, он попросил меня выступить у него по поводу судьбы Соловья и что там будет происходить и как и что будет развиваться по этой теме. Так что переходите на его канал «Народовластие» через 35 минут. Вот смотри, Аркадий, это нам более или менее понятно. Теперь Беларусь, давай Беларусь обсудим. На самом деле, вот у меня ряд, сказать, экспертов, вот, например, Илья Пономарев, хорошо тебе известный, говорил, что вообще, как бы, он сторонник того, что этот блеф был нужен только для того, чтобы, ну, в общем, окончательно аннексировать Беларусь под предлогом противостояния с Украиной. Туда сейчас на учения отправлены были 30-35 тысяч где-то. Так, на Запад 2022 учения силы вооруженные Минобороны России. И Лукашенко заявляет, ой, говорит, все выйдут и так далее. Ну, так же, как было с Такаевым, я тебе напомню, в начале января, когда, ну, там немножко другая была ситуация, силы ОДКБ приехали, даже не разгрузив самолеты, улетели обратно. Там меньше недели они фактически были. А от момента, значит, помощи, за которую обратился Такаев, и до момента отлета там прошло, ну, неделю-полторы, да, и все закончилось. Здесь он тоже, конечно, был Лукашенко под эту историю, учитывая, что не состоялось, на что, в общем, все полагались, а именно интервенция. Сейчас он в таком положении, что и сам Путин в таком положении, что ему надо показать, что все было не зря. И помимо ДНР, ЛНР, вот Беларусь является таким призом. Понимаешь? Без которого он уже уйти не может. Если еще и Лукашенко его выгонит с войсками, ну, это будет, ну, вот у меня завтра эфир с Пьянковским, мы его назвали «Акела обосрался». Мы его так и назвали, кстати сказать. Но это будет два раза обосрался, понимаешь, еще не почистившись.
Не, ну, Лукашенко его, конечно, понятно, никуда не выгонит. Аннексия Беларуси уже де-факто она состоялась. Присед, конечно, будет очень совсем неплохой, да, Беларусь, безусловно. Возможно, я, ты знаешь, я согласен с тобой, да, возможно, все это, блядь, с неоружием затевалось как ширма для того, чтобы тихо, спокойно поджать цап-царап Беларусь, да, типа, ну, ты не начал войны, не начал там тактическим ядерным бить по Киеву, да и черт с тобой, забирай эту Беларусь себе, уже никто не будет обращать внимания. Почему нет? Был бы неплохой тактический ход и неплохой покер, в общем, обыграл, не спорю. Но, в принципе, аннексия Беларуси, она и так бы состоялась, в любом случае. Она состоялась уже и до этого бряться не оружием. Под этот шумок вести туда войска, ну да, почему нет? Тогда это очко Путину можно записывать вполне.
Очко Путину. Вот, а как это практически сейчас может выглядеть? Потому что Лукашенко сопротивлялся только по одной теме, одной единственной. Да, это его личная судьба. Ну, и его детей там и так далее. Он все дорожные карты подписал, кроме последней относительно введения поста президента Союзного государства. Выборов там или что там будет. И эмиссионный центр. Ну, эмиссионный центр, они уже даже почти договорились. Он точно будет в Москве, но он потребовал большие отступные за решение, да, подписать карту Союзного государства, где денежки будут выпускаться только в Москве, и понятно, что больше никакой финансовой системы Беларуси больше нет. Сколько дали рублей, столько у тебя и есть. Больше у тебя ничего нет. Вот. Как бы это могло состояться, и как бы они бы могли вот сейчас по факту, учитывая, что Путин, ну, явно на центральноазиатском в Казахстане направлении, да и на украинском, ну, условном восточноевропейскому, он как бы потерял, не приобрел. Ну, так в целом ощущение о геополитическом поражении. Почему бы Лукашенко сейчас не воспользоваться ситуацией и попытаться не вынырнуть, и есть ли у него такая какая-то возможность? Или уже его устранят там как препятствие, если он начнет рыпаться? Вот я о чем.
Нет, а зачем Лукашенко пытаться убирать Путина, когда он теперь только за счет Путина и держится? Не будет Путина, не будет Лукашенко. Путин, как мы с тобой видим по последним годам, гауляйтеров не меняет, да, вот куда он пришел, где там гауляйтер сидел до этого, тот же гауляйтер остается сидеть. Его это вполне устраивает. Что, Беларусь, она как бы типа формально независимая, и формально там санкции и плюшки будут прилетать не ему, а Лукашенко. Ну и отлично, что де-факто-то это понятно, что она исполняет желание России, как с этим вот миграционным кризисом. Лукашенко этот миграционный кризис в блин не встался. Да? А сейчас понятно, что это путинские все были хотелки, все это оттуда росло. Так что Лукашенко Путина выгонять вообще не надо. Лукашенко знает, что он будет сидеть теперь до самой смерти именно на путинских штыках. По деньгам, как ты говоришь, они договорились, отступные у него будут. Ну, может быть, Коленьку потом пристроит по цепочке царства, да? Что, его все устраивает теперь? Зачем ему рыпаться-то
вообще? Нет, просто есть общее мнение, вот, которое мне никогда не нравилось, когда говорили, да нет, вы знаете, он такой искушенный, этот колхозник. Он хитрее Путина, он давно сидит. Не, это, ты знаешь, не глупые люди это утверждали.
Да это все последние 30 лет все это говорили про Лукашенко, да. Что он патриот, для него важна независимость Беларуси, да, он невероятно хитрый, он Путина переиграет на раз-два. Но сейчас мы видим просто блеющего, мычащего, даже не ребенка, я не знаю, хомячка какого-то, который вообще из себя не представляет вообще абсолютно ничего, да, и за какую ниточку его там дернут, то он и будет говорить. Вот все, и пожалуйста.
Хорошо, тогда, значит, еще раз вернемся к Западу. Запад тоже стоит обсудить, потому что А ты знаешь, по поводу Байдена в течение всего 2021 года, ну, так противоречиво все складывалось. Ты знаешь, там у нас тоже есть среди наших зрителей и трамписты, и антитрамписты, байденисты, и антибайденисты. Всех, кого только не лень. Считалось, что за Байден он такой, в общем, ну, скорее слабый, старый, маразматичный. Что он, в принципе, на какое-то действие жесткое, ну, по типу Рейгана или чего-то в этом же роде, даже скромнее что-то. Он не способен. Ну, в силу причин, что он демократ. Демократы всегда такие за детан, за какие-то договоренности, за глобализм, который предполагает мир там, и жвачку. Что у Байдена не очень хорошая история там, еще с советских лет. Его известная встреча с Громыко и Брежневым, когда он прилетал в Советский еще Союз по поводу евреев, отказников и так далее. Что вообще для него, честно говоря, начхать на все. Да? И что он там в принцип не полезет, а будет договариваться. Ну вот у меня даже там Андрей Илларионов, известный эксперт, эту точку зрения высказал. Я с ней не согласен, но какие-то вещи они давали как-то основание думать, что там не все так однозначно. Ну, например... Когда он приходил, я тебе напомню, в 2020 году, когда шли выборы, и он был конкурентом Трампа, он говорил, при мне с тиранией Путина будет закончить. При моем сроке, при моей каденции. Это дословно он говорит. Потом он назвал его киллером, если ты помнишь, в ответ на вопрос, значит, CNBC журналиста. Потом какая-то странная началась суета с Северным потоком, ты помнишь. Он договорился с Меркель, встретился с Путиным. И многие как-то начали говорить, ну вот, ну все, сдал. Джо, значит, он не тот и так далее. Случился Афганистан, много изменивший, это факт. Вот это нелепый выход, даже не сам выход, выход-то ладно, войск, а то, что вернулись те, с кем они сражались 20 с лишним лет. Ну, 20 лет, и что же, и они опять вернулись, так ради чего все делалось? Не с точки зрения наказания за теракт, а именно, что какую вы власть по себе оставили? Вы оставили тех же талибов. И вдруг некоторая перемена. Да, он идет на встречу Путина как пациенту, разговаривает с ним по видеоконференц-связи 7 декабря, там по телефону разговаривает, выступление к нации, значит, делает. Вот Блинкен летал бесчетное количество раз, встречался то с Лавровым в Стокгольме, то в Москве встречались. Но он проявил себя, вот как он себя проявил по итогу, вот спустя этот год, он 20 января инаугурировался, вот что ты можешь сказать... В целом, озирая картину, я просто знаю твое частое то критическое отношение и так далее к разным из них, представителям Запада, но мы как-то должны дать ему оценку. Вот он себя проявил как американский президент, такой хорошо знакомый из лет холодной войны, из советского противостояния, или не дотянул? Вот что бы ты сказал?
Ты знаешь, мне всегда тоже было очень странно смотреть на все эти хихиканье, хахаканье, хлопанье в ладоши о том, что там Байден пукнул, Байден заснул, Байден споткнулся там на ступеньке. Байден старый маразматик, ни на что не способный. А Байден, извините меня, это политическое животное. Да? Это человек, который чувствует себя в политике, как рыба в воде. Это который в политике лет 50, наверное, уже сидит. Да? Это человек, который прикладывал руку к разрушению того Советского Союза. Это человек, который приложил руку, убедил, именно он убедил начать бомбардировки Белграда, ракетные удары по Белграду, который похоронил режим Милошевича. Да? И, даст бог, похоронит режим Путина, как и обещал. Да, это бог. Ты не забывай, что Байден приходил к власти на антикитайской повестке. Да? У него Китай был, противостояние с Китаем было на первом месте, а Украина там была на 3-м, 5-м, 10-м, уж я не знаю в каком, наверное, в первую пятерку даже не входила. И она его не интересовала поначалу совершенно вообще. Здесь надо, конечно, похлопать, поаплодировать Владимиру Владимировичу Путину, что он вывел сейчас Украину вообще вот просто на все мировые полосы, да, на все заголовки, президент США делает экстренное обращение к нации по поводу Украины. Если бы там в Кремле сидели бы люди поумнее, Байден бы сейчас боролся бы с Китаем, делал бы экстренное обращение к нации по поводу Тайваня, а Владимир Владимирович Путин уже не то, что достроил бы Северный поток, он уже туда качал бы и газ, и водку, и мельдонию, и что хочешь, он бы туда и накачивал. Да? И Украину, в общем-то, втихую также взял. Да? Но решил помериться пипички. Ну окей, пожалуйста, пипичка коллективной Запада оказалась больше. Поэтому внимание Байдена переключалось с Китая на Украину, на Россию. Путин его переключал и в конце концов переключил. Да? Опять же, в противостоянии с Китаем Давай не будем забывать, что то, что Байден, почему Байден так противостоит Путину в Украине, это потому, что понятно, что Китай смотрит на реакцию, на реакцию Америки в первую очередь, да, на реакцию 100%. Дядюшки Сэма. Если дядя Сэм покажет свою слабину, ну, это отмашка, делайте, что хотите. Да, шерифа в доме опять нет. Детишки, грабьте, что хотите, да, захватывайте, что хотите. Да, ему это тоже совсем не надо. Поэтому его это тоже, конечно, подстегивает, поддерживает. Так что, если ты хочешь мою оценку, моя оценка будет такая. Я думаю, что сейчас мы видим, как родился СССР 2.0. И я думаю, что сейчас мы видим, как родился Рейган 2.0. Тот похоронил первую реинкарнацию, даст бог, этот похоронит вторую. И что мне больше всего нравится, что Тэтчер 2.0, в общем-то, народилась тоже, потому что...
Лист раз.
Рейган и Тэтчер похоронили первую СССР, ну вот тебе Байден и Джонсон в новой связке, опять эти проклятые англосаксы гадят нашей великой, их великой, замечательной, прекрасной родине. Ну, в добрый путь. Если я раньше... у меня вот Байден вызывает опасения по другому вопросу. У меня Байден вызывает опасения в том смысле, что этот человек, который пришел к власти на волне всех вот этих вот подъеме всей вот этой вот левацкой риторики, БЛМ, вот это все, калчер, и естественно, он даст им, откроет им дверь совсем уже в большую политику, даст им дорогу, потому что этого не может быть, да? А если Соединенные Штаты Америки превратятся в Соединенные Социалистические Штаты Америки, тренда всему миру. Но это вопрос средней перспективы, как минимум, а может быть даже и долгосрочной перспективы. А в краткосрочной перспективе, конечно, безусловно, вопрос Украины мне вот к этой моей рубашке, еще раз похвастаюсь, с роботом и Кремлем гораздо ближе. Поэтому, боже, храни Байдена, это просто без вариантов сейчас.
Так, очень хорошо. Нас смотрит с тобой 20 500 человек, 5400 лайков нам поставили. Спасибо, друзья, что вы это делаете. 37 минут мы в эфире. Пожалуйста, огромная просьба к вам. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это поможет сильно нам продвинуть этот эфир. И, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это для нас тоже очень важно. Нас почти 40% смотрят, ну, чуть меньше, без подписки. Это очень обидно, потому что, мне кажется, наш канал заслуживает того, чтобы его... Вы смотрели постоянно, вам приходили уведомления, ну и много всякого такого. Скоро мы, кстати, планируем вас обрадовать некоторыми новостями о развитии канала. Сейчас мы этим усиленно занимаемся, но время придет. Смотри, значит, 37 действительно мы в эфире минут. Давай еще раз тогда вернемся к Путину. Почему? Вот по какому аспекту. Но мы видим теперь уже не только мы с тобой, мы это пристрастные люди, да, я всегда говорю, что я пристрастный и поэтому очень объективный, потому что, ну вот, у нас же как окоп делится, есть те, кто ему лижут очко, вот, прям сфинктер прям засовываются, это все политологи, эксперты, политики, есть те, кто его ненавидит, и поэтому место для каких-то независимых, которые, знаешь, там, сидят, а я вот ни за тех, ни за других буду вот как эксперт говорить, так не бывает, здесь таких уже нет. Ты либо туда, либо сюда. Потому что независимый эксперт – это тот, кто лижет, но только мягче, значит. Щеточку весов щекочет, понимаешь? Вот, как у нас принято говорить. И поэтому мы видим, что Путин больной. Вот сейчас уже ясно, что этот человек больной. То ли психически, то ли там у него какие-то параноидальные отклонения и так далее. Ну, то есть, нормальный человек не то, чтобы не будет сидеть за столом в 5 метров, да? Или там 10 метров. Не будет давать возможность показывать это. Но у него же протокол передает все эти материалы. Это же не мы с тобой его ходим, фотографируем, правильно? В Кремле, когда к нему приехал, что Шольц, что Макрон, что, значит, пришел к нему Лавров с этим, с Шойгу. Ну, как бы мы уже видим, что и Пискаревское кладбище, зачем цветы класть, а потом их забирать, правильно? Ну, их забрал, послушайте. Это как бы ни для кого не секрет. И вот что нас беспокоит. Ты понимаешь, вот рациональные соображения, которые, в общем, остановили его агрессию, это мы можем понять. Да, вот вооружение, там опасность впоследствии санкций и так далее. А можем ли мы прогнозировать как бы его безумие? Дружит ли левое с правым полушарием? Не может ли он начать войну вот из-за этого вот всего.
Слушай, я совершенно не удивлюсь. Ты же вспомни, что Гитлер тоже, когда уехал кукухой на всем этом оккультизме, да, факелешествия, свастики, цифры, астрологи у него свои личные были, да? Ну, ты говоришь, что вот Путин показывает, протокол показывает эти фотографии. А как не показывать? Царь на месте, царь работает, это обязательно должно быть показано. Но при этом человек безумно боится умереть, безумно боится, что Шойгу на него чихнет и заразит этим омикроном, да? Он везде ездит со своей этой кружечкой, из которой пьет чай, чтобы его не отравили. А я тоже долго не мог понять, зачем венок-то унесли, для чего, что это нужно. Но он же уже положил, как его, ядом не отравишь, что там сделать. А мне очень нравится версия, что это из серии оккультизма, чтобы на ту вещь, которую держал Путин, на нее потом не наложили заговор из глаз. Я совершенно не удивлюсь, что он в это верит. Я совершенно не удивлюсь, что он после того, как напал на Грузию 08-08-08 во время Олимпиады, я совершенно не удивлюсь, если он...
22-02-22, да. И то, и другой акроним, да.
Да, если он двинулся башкой вот до такой вот степени, да, если он живет уже в этом мире. Так что этого я совершенно не удивлюсь, поэтому... Да, абсолютно с тобой согласен. Прогнозировать поведение людей, больных паранойей и того, что еще и шизофрения какая-то, и считающих себя посланником Бога на земле, собирателем земель русских, ну, тут сложно. Это довольно сложное занятие.
Ну, то есть ты думаешь, что, в принципе, репа у него может повести в сторону, когда он скажет, ну, а почему нет? Он же говорил, а мы отправимся в рай. Вот вы вот умрете, а мы просто в рай. То есть, как бы ему 70 лет в этом году, и, честно говоря, есть такая... Я вот проходил судебную психиатрию, и мы изучали некоторые виды шизофрении. Как бы, ну, я не крупный специалист, я же был юристом. Вот, у нас в Самарском университете был такой сын профессора Шейфера, знаменитого процессуалиста. У него сын как раз психиатрией занимался. У нас в Самаре на Нагорной была психиатрическая больница. Если кто из Самары смотрит, напомните, есть она там или нет. Вот я там практику проходил. Мне там показывали, один мне нравился такой персонаж был, он ходил, дрочил и говорил, что он Есенин. Вот. Мы говорили, вот посмотрите, Есенин. Вот. Так вот, ты понимаешь, есть такой тип заболеваний, когда, ну, я умираю, и пусть все умрут. Это действительно есть отклонение.
Вот я только тебе хотел сказать, я-то думаю, что здесь даже и шизофрении не надо. Вот Соловей еще рассказывал про лейкемию Путина, 10 лет рассказывал, завтра Путин умрет от лейкемии, в итоге не умер. И все радовались и хлопали в ладоши, что у Путина лейкемия, ура-ура. А я-то его лейкемии наоборот боюсь, да, потому что 70 лет – это все-таки мужик молодой, он все в замечательной, отличной форме, и не дай бог у него будет лейкемия. Но действительно, а что одному-то помирать? Одному помирать скучно, но лучше давай всем миром вместе принесите мне все ядерный чемоданчик. Да, вот это я действительно боюсь. После, к тому же, после его заявления вы все сдохнете, а мы в рай отправимся. Ну, давай в рай отправимся с музыкой красиво, чего же нет-то.
Да, с этим, запалимся, на миру смерть красна и так далее. Очень так по-русски, но, с другой стороны, безумие, которое, собственно говоря, не очень понятно, что с ним сделать. Потому что на 1/8 части суши страна с такой историей, с таким населением, вдруг оказывается, что, значит, у нас вот правителем оказался... Причем об этом давно, кстати, говорили. Вот ты знаешь, надо отдать должное Каспарову, как бы я его не критиковал, что он об этом давно говорил, что мы имеем дело с безумцем еще в нулевых годах, еще в солидарности. У нас об этом говорилось открыто, что Запад очень близорук, не понимая, что этот человек грозит миру. Всех подхохатывали на Западе. Что вы политизируете, рассказываете херню какую-то про то, что ну, Путин, он жулик, он клептократ. Ну, нахрена ему уничтожать мир? Он любит бабки, мы его знаем. Ну, жулик и жулик, это неплохой вариант. И часто, знаешь, вот это звучало и в среде наблюдателей внутри России, всяких вот этих псевдоэкспертов, которые говорят, нам милее, значит, воры, нежели убийцы. А оказалось, что это очень рядом, дорогие друзья.
Ты же вспомнишь, что... Ты же вспомни, что Путин-то их сам предупреждал. Помнишь, это знаменитое высказывание, что если человек 20 лет у власти, тут кому хочешь крышу снесет.
Снесет.
Вас сам товарищ и предупреждал. Ну, ему да, и снесло.
А как, является образчиком.
Как, даже пусть он и клептократ сначала, но действительно, если человек 20 лет руководит страной с ядерными боеголовками и живет в параноидальном мире, как он может, как ему может не снести крышу? Как он может остаться адекватным? Ну, это было очевидно с самого начала, что все так и будет развиваться. Так оно и развилось.
Ну тогда, ну вот мы уже 44 минуты в эфире, у нас есть еще немного времени, но на твой взгляд, что вообще Можно в России сделать. Я знаю твое, ну, такое острое отношение, что эй, гори все синим пламенем, пропади пропадом и так далее. Но это для какой-то, пусть небольшой части людей, хотя я считаю, не такой уж и маленькой в России, это не лучший выход, не лучший путь, потому что, ну, как-то они, в общем, хотели бы пожить в России и так далее. Вот с нашим-то опытом бессмысленного противостояния с этой властью, все-таки ты считаешь внутри этой власти, которую он, ну, представляет, олицетворяет, возглавляет, может зародиться, я имею в виду, именно власть. У народа-то понятно, там, что у него, какие у него возможности. Тюрьма и швабра или еще что-нибудь. А вот внутри власти может возникнуть как раз-таки какая-то внутренняя фронта, которая скажет, а нахрена нам это все надо? То рай, то какие-то передислокации. Мы хотим воровать, мы хотим проституток, мы хотим оргий, мы хотим вот этого вот всего, а нас тут постоянно в окоп засовывают. Это хоть олигархи, хоть чиновники, вот что ты думаешь?
Слушай, ну я в табакерку не верю. У олигархов, конечно, никакого влияния уже нет. Он их просто доит. А если не нравится, на место любого олигарха есть миллион желающих, которые будут довольствоваться там, на 5 нулей меньшим украденным, чем ты. Да? Я думаю, что вот его ближайший вот этот вот круг, он его называл, вот эти 5 человек, которые вместе с ним принимали решение по аннексии Крыма. Кто там? Шойгу, этот Сечин, кто там, да, еще, я уж не помню, вот весь его этот ближний круг. Ты знаешь, все остальные... Россия – это страна, которой руководит сейчас один человек. Да? Он там зачистил все, очевидно. И никакой табакерки у него быть не может. И вот его вот этот ближний круг, вот эти 5 человек – это те единственные люди, которые действительно на него бы могли влиять, которые могли бы составить заговор, действительно сказать, ну, посмотреть, когда он уже совсем окончательно башку едет и начнет бредить уже о ядерных бомбардировках уже на полном серьезе, да, и вот только эти 5 человек на него могли бы иметь влияние, действительно прийти, связать его полотенцем и оставить там помирать, как Сталина, как Берия говорят, да, дверку открыл, да, на Сталина посмотрел, дверку закрыл, да, и потом
не
говорил...
Не тревожьте вождя.
Да, и потом рассказывал, что я вас всех спас, придурки, что на самом деле так и было, да. Но ты же посмотри на этих 5 человек. Они, по-моему, башкой-то тоже уехали примерно в этом же направлении. Они же примерно тоже в каком-то таком мире живут. Но Володин, он просто тоже психически больной в каком-то своем мире живет.
Это дегенерат,
Бровками сдвинутыми, дегенерат. Да? Поэтому я думаю, что на внутренние изменения, ко внутренним изменениям я отношусь, к возможности внутренних изменений я отношусь крайне пессимистично.
Крайне пессимистично. Ну хорошо.
Мне кажется, внешние... этот режим очень устойчив.
А внешние факторы, то есть, ну, грубо говоря, если он дойдет до военного поражения, он же был на грани сейчас. Он же мог начать...
Нет, с военным поражением это все понятно. Если будет война и военное поражение, и Путин дает яд своим детям и сжигает себя в бункере, это все понятно, это мы все проходили, это естественно. Конечно, будет и смена режима, и все остальное. Но ты измени мне, оно все-таки 140 миллионов человек, все-таки ядерные державы, если они не полезут сами, ну, естественно, никто не полезет извне лечить этот режим и эту страну. Ну, гораздо проще действительно оградить забором, ров с крокодилами, и все, и до свидания. Дальше внутри живите как хотите, только сюда не лезьте. Я думаю, что это... мы сейчас стоим вот на развилке, когда следующее десятилетие определяется, каким оно будет. Да? Есть два пути. Либо, да, действительно, конечно, будет война, либо действительно будет война, да, либо будет уже совсем окончательное окукливание, как в Северной Корее, и все. И живите там сами как хотите. Ни вы и вовне не попадаете, ни внешний мир не попадает к вам. Вот посмотрим, по какому пути пойдет эта страна.
Не, ну похоже, что он по северокорейскому точно идет. Потому что они продолжают сжимать изюминки, как мы говорим. Это продолжается процесс безостановочно. Они действительно рассчитывают на... Раз уж не получилось на внешнем театре, то мы уж тогда дожмем здесь.
Потому что... Нет, севернокорейский путь – это однозначно. У них нет другого выхода. Они встали на эту колею. Да. Я имею в виду, это будет Северная Корея без войны или Северная Корея уже с войной.
Корея с войной. Вот.
Ты думаешь так?
Я думаю так, но я думаю, понимаешь, если они сейчас предложат план, при котором они закукливаются и больше не имеют выхода вовне, ну, то есть, грубо говоря, не начинают войну с Украиной, чтобы увеличить пространство Северной Кореи, да, которое, то для плебса, который они не спрашивают, конечно, но тем не менее, тогда не очень понятно, а ради чего все жертвы, понимаешь?
Да, да.
Да. Мы почему? Но тут они продают...
Империя должна расширяться, безусловно.
Да. Мы захватили... Да, вы херово живете. Мы вам прибавили пенсионный возраст. Вы еще 5 лет, сука, вы и сдохнете до пенсии, да? И вклады ваши забрали. И обнулили все, что можно. И зарегулировали все настолько от имени ЦБ, что вы и криптовалюты торговать не можете. И так далее. Вы все, вот все. Да, но мы присоединили Крым. Это все нужно для чего, идиоты? Это нужно для того, чтобы мы восстановили СССР. Да не важно, как он будет называться. Союзное государство. Если ты перестаешь им это все продавать, если тебе больше продавать нечего,
да, тогда нет смысла,
говорят, а за что мы страдаем? Вы нахера нас обворовали? И понятно, что некому это предъявить, но с другой стороны, это ощущение, оно разливающееся. А ему, допустим, уже 82. Он уже такая с палочкой песочек сыпет, и он так... Вот уже не стоит, все. И как бы, и что же? И это что, мы сколько так должны прожить, если, значит, нет большой цели, нет большого проекта в виде восстановления СССР, мы должны мучиться в Северной Корее, вот эту плошку рис, там страна маленькая, понимаешь? Да, там соседство опасное с Южной Кореей, которые, ну, две страны, ты представляешь, да? Как одни живут там через несколько километров, там, условно, и другие. То здесь это гигантская страна, и здесь очень сложно это все, и при Советском Союзе было сложно. Ты же помнишь, какое проникновение было, оно разжижало мещанство и так далее. И здесь как бы без войны у него не получается. Вот в чем все дело. У меня такое ощущение, что не получается.
Какой, послушай, пессимизм – это мое амплуа. Какой-то прям замечательную коду нам на этот эфир нарисовал. Северная Корея с войной. Отлично, зашибись.
Северная Корея с войной, да. И как бы, да, сжимание внутри, но... с некими внешними, значит, сюрпризами, внешним каким-то таким театральным представлением, которое продолжает мотивировать тех, кто внутри этого, значит, кольца сжимается. Ведь удивительное дело, сейчас цена на нефть растет, на газ растет. Ну, понятно, там она уже к 100 приблизилась. То есть, это же дополнительные доходы государства. Ну, тут ты имел $70, сейчас $100 за баррель. То есть, дураку понятно, что 30% из потолка, и они к тебе прилетели, и ты можешь куда-то вкладывать. Никуда же ничего не вкладывать, никому ничего не раздается. С этим омикроном люди продолжают дохнуть, ну, меньше, да, он омикрон не такой смертельный. А что ты продаешь? Ну, простой вопрос. Ты мог бы сказать, слушайте, мы вот получаем больше денег, мы строим заводы, фабрики, мы там рабочие места создаем, мы в конце концов в локдаун платим вам по $1400, как в Америке, ну, что-нибудь такое. Он же это не предлагает.
Не, ну сейчас он продаст Беларусь, на какое-то время хватит. Конечно, такого воодушевления, как с Крымом, не будет.
Ты считаешь?
Ну, я не знаю, ну, может, на полгода хватит, может, на год, может, до 24-го, я не знаю. Я считаю, что проблем 24 вообще не существует больше, про это можно совсем забыть. Ну, вот пока Беларусь есть. Ну, дальше, да, я с тобой согласен, через там какое-то время понадобится что-то новое, безусловно.
Ну что же, 23 321 человек нас смотрит, почти 7 тысяч лайков, там 6950, еще подрастает. Спасибо вам огромное, спасибо тебе, Аркадий, мы 52 минуты были в эфире.
Да, спасибо. Вот,
и, так сказать, еще раз призываю, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях размещайте. Я сейчас через 8 минут буду на канале Народовластия у Вячеслава Мальцева. Аркадий, ну ждем тебя снова, поговорим там, сказать. Я хотел вообще всякие мурзилки показать, чтобы мы посмеялись, потому что страна-то после нашей программы «Ебанариум», она в лучшую сторону жить не стала, и она дает поводы похихикать еще и много. Так что, ну, проведем такой эфирчик, может быть, до конца февраля.
Да, давай, с удовольствием, зови. Спасибо, рада спасибо за эфир.
Да, спасибо, пока.
Пока.